Глава вторая, где невозможное становится возможным, небывалое бывалым, незримое вполне зримым и даже слишком, но абсолютно не приводится знаменитое изречение пророка, да благословит его Аллах и приветствует: «Самый великий враг твой – душа твоя, которая меж твоих боков». «Нам точно сюда, Дэв?» – третий раз переспросил поэт. Ну, не нравилось ему это ущелье, не нравилось. Хоть навали вместо скал сахарных леденцов кандов, а все равно с души воротит. И ведь понимал же, скорее всего, Дэв прав, им именно сюда. До сих пор Худайбек ни разу не ошибся в выборе пути. И другой дороги все равно нет, разве что назад. Все он понимал, упрямый поэт, все принимал и хмурился грозовой тучей, потирая седловину носа заново выросшими пальцами. Может быть, потому что не было другой дороги и не нравилось Абу-Таибу это ушелье.
«Сюда, твое шахское, сюда! Чую я!» —
третий раз повторил Дэв. Кутба криво усмехнулся, вызывающий подбоченись в седле. «Дескать, нам, хургам, хоть в верхнюю степь, хоть в нижнюю крепь, все едино». А Гургин промолчал. Магу тоже не нравилось ущелье. До ломоты в костях, до душевной дрожи. Но он, как и Шах, понимал, другого пути все равно нет. Поэт помедлил еще чуть-чуть. Тропа раненым барсом уползала вниз в вечную сырость сумрака. А над ней смыкались дверными створками, отсекая небо, серо-желтые зубцы скальной крепости, и широкие трещины скалились ухмылками черепов, щерили гнилые клыки. «Поезжайте, слякоть человеческая, поезжайте, а мы посмотрим сверху и посмеемся, как-то вы отсюда выберетесь». Абу-Таиб мотнул головой, отгоняя стаю надоедливых слепней мыслей, уже готовых оформиться погребальной элегией, и решительно направил свою кобылицу в ущелье. Та шла неохотно, то и дело косясь на безрассудного седока, но шла. «Вперед, Наама!» — строго крикнул поэт, и кобылица прибавила шагу. А в резвости она не уступала своей незабвенной тезке из тех песков, куда не было возврата. Скалы лениво росли вверх, возносясь на головокружительную высоту. Промозглая тьма сгущалась вокруг, так и норовя стать тьмой кромешной. Уши закладывали, отчего поминутно приходилось сглатывать слюну, вязкую, как после доброй порции насвая, тертого табака с пережженной известью, золой и конопляным маслом. Гулко отдавались от щербатых стен удары копыта тропу, наполняя теснину грохотом. Словно не четверо, а добрая сотня всадников двигалась сейчас в расселине, поражаясь собственной дерзости и с опаской поглядывая на тяжкие громады над головой. А ну-ка, оползень или лавина, не уйти ведь, хоть наизнанку вывернись. Кони боязливо фыркали, пугаясь рева дальних невидимых отсюда водопадов, скользили копытами по гладкому, словно отполированному камню, приседали на задние ноги. В итоге всем четверым пришлось спешиться, ведя дальше животных в поводу. Они миновали середину ущелья. Верхушки скальных разломов начали потихоньку отползать прочь, в стороны. Край солнечного диска приподнялся над южной оконечностью хребта, превратив теневые склоны в мириады взглядов небоглазых. Такой голубизной вдруг вспыхнули они. Тропа стала шире. «Что языки проглотили?» — обернулся Абу-Таиб к примолкшим спутникам. «Вон за тем поворотом можно будет вновь сесть в седло. Кажется, сподобил Аллах, славен он, выбраться из этой шайтановой задницы». В ответ шайтан, как и подобает противоречащему, отродью непослушания, издевательски пустил ветры. И грохот камнепада ударил в уши, мигом прочистив их лучше любого сглатывания. Угловатые глыбы гневом Господним обрушились сверху, с совершенно безобидного на первый взгляд карниза. В первое мгновение все растерялись, но промедление грозило гибелью, не забыв об этом уверить со всей определенностью. Огромный обломок упал и раскололся, забрызгав крошкой сапоги Абу-Таиба. «Не обернись, поэт, желая подбодрить своих спутников. Сделай еще шаг вперед, и пришлось бы кабирским хербедам срочно искать замену безвременно раздавленному шаху. Сюда б небось и поехали, в безымянные горы, пещеру испытаний искать». Истошно заржала кобылица Наама, чтобы тут же рухнуть на тропу с перебитым хребтом, разделив печальную участь арабской тезки. «Видать, неудачное имя хуже злой судьбы, висит гирей, на дно тянет».
«Под скалу! Быстро!»
— с неожиданной властностью рявкнул Гургин. Камни продолжали с грохотом валиться на тропу, погребая под собой уже двух мертвых лошадей. Вьючная не вовремя шарахнулась в сторону, почти сразу сломав ногу, а там и шею. К счастью, вся четверка путников, сдержав насмерть испуганных животных, успела вжаться в шершавую нишу, переводя дух и пережидая смертоносный базальтовый ливень. Дев, морщась, трогал окровавленное плечо, его таки успело зацепить краем. Кому другому после такой ласки пришлось бы хвастаться десятком переломов. А Худайбек только гонял желваки на скулах, да хрипло цедил сквозь зубы кипяток разбойничьей ругани. Ну, рассадила сгоряча, ну, кровоточит, ну, больно, понятное дело, не халат с шахского плечика, а лохмотье с собственного. Ерунда, в общем. Грохот камнепада стих так же внезапно, как начался. И в оглушительной тишине, затопившей теснину ватным обвалом, даже кони бросили ржать, словно прислушиваясь, стал отчетливо слышен шорох осыпи мелкого щебня. Остатки убийственного ливня ничуть не бывало. Кто-то поспешно спускался к ним по узкой расщелине, уходившей вверх совсем рядом.
«Это она!»
— с мертвым спокойствием почти отрешенно бросил Дев. «Она? Нахид?» — не удержался Абу-Таиб.
«Говорю, она, твое шахское!»
Юзбаши угрюмо кивнул, поудобнее перехватывая любимое копьецо.
«Мастерица западни рыть, умница!» —
хмуро подытожил Гургин, бочком отодвигаясь подальше от расщелины. «Ты правильно сделал. Нечего старику в драку лезть. Толку, как от свиньи святости, а пришибить могут запросто». Волосатый комок ярости, рыча камышовым котом под ранком, шлепнулся сверху и проворно отпрянул, когда в небесной синей взгляде красной девицы, в мечущей молнии вышине, отразился блеск трех лезвий — копьеца Худайбега, секиры Утбы и шахского ятагана. Существо, бывшее некогда юный Нахид Хербеди, попятилось, и Абу-Таиб отчетливо увидел, что превращение бывшей жрицы продолжились. Из-под грязных лохмотьев, оставшихся от одежды, клочьями торчала рыжая шерсть. Руки и ноги бугрились просто ужасающими узлами мышц, которым, пожалуй, иной лев позавидует. Да и в лице, если только это еще можно было назвать лицом, появилось нечто звериное, хищное. Переносица просела еще больше, выворачивая ноздри наружу. Верхняя губа вздернулась, обнажая желтоватые клыки. Абу-Таиб смотрел, не в силах оторвать взгляда. Так зачастую неожиданное, странное уродство завораживает нас больше самой совершенной красоты. Поэт не испытывал отвращения или страха. Он с удивлением поймал себя на жалость. Обжигающей жалости, каленом железе в сердцевине души. «Где ты, дерзкая, порывистая девчонка, которую я испытывал большим испытанием под звон строк великого слепца Рудаки? Навеки ли погребена под жуткими буграми мышц и рыжими космами красной девицы? Неужели ничего нельзя сделать? Неужели тебе не быть прежней? И правильней будет отпустить тебя с миром, проклятый Мазандеран, где прячутся хищные ответы на вопросы, так и норовя загрызть любопытного? Ераб, что же делать?» Но оказалось, что пока Абу-Таиб предавался бесплодным рассуждениям, верный Дев уже начал действовать. Правда, действовать по-своему, осторожно, стараясь не спугнуть, он приближался к Нахид, бормоча что-то ласково-успокоительное, вроде «Не боись, махонькая, не боись, говорю, Дев не обидит, Дев хороший, ихняя шахская хорошая, и даже Утба ничего, а что топор у Утбы, так мало ли, хорошее оно завсегда хорошее, хоть с топором, хоть с кулаками, ну иди, иди сюда». При этом Худайбек как бы ненароком перекрывал красной девице путь к отступлению. Нахид Деви слушала воркотню приближающегося исполина, склонив на бок косматую голову и то и дело настороженно зыркая в сторону остальных путников. Дева она, похоже, совсем не боялась, несмотря на его копьецо, которое Худайбек умудрялся держать так, что древко сестры Тарана перегораживало чуть ли не полущелье. По лицу Девы стекали крупные капли пота. Багровые пятна проступили на щеках. Это напоминало преддверие приступа. Того былого припадка, когда на спасенного душегуба впервые надели сотничий пояс и кулах. Только сейчас Абу-Таиб осознал, насколько парню тяжело в эту минуту. Внутри него пробуждался от спячки молодой дев-самец, увидевший рядом вожделенную самку, которой, возможно, уже однажды обладал.
хорошо мне было твое шахское, понимаешь? Так хорошо, что сейчас, едва вспомнив, пот бросает. Только от того еще больнее жить. Славное ты мне наказание шахское твое выдумал. Жить и помнить, помнить и жить».
Самке грозила опасность. Ее надо было спасать от людей, уводить подальше. Но Дев — человек. Худайбек Аль-Ширвани, 15-летний Курбаши и преданный пес шаха Кейбахрама, из последних сил сдерживал просыпающегося в нем самца, вцепившись в зверя невидимыми руками, выполняя свой долг, пытаясь задержать беглянку. Сейчас к Нахид приближались они оба. Дев и человек. Хищность и преданность, похоть и долг, намертво слитые в одном теле, отталкивая друг друга в сторону и все больше становясь друг другом. Все больше. Все.
«Худайбек, опомнись!»
Вопль вырвался из груди Абу-Таиба сам с собой, непроизвольно. А в следующее мгновение стало ясно, что поэт зря это сделал. Нахид Деви затравленно дернулась при звуке его голоса, вжалась бугристой спиной в скалу, и скала неожиданно поддалась. Потекла каменной лавой, киселем, жидким маревом, серой пеленой тумана. Нахид с чавкающим всхлипом ушла в скалу, вглубь камня. И Худайбек, забыв обо всем, кинулся за красной девицей. Зыбкое озеро, возникшее на месте шершавого базальта, легко пропустило Дева, смыкаясь за ним иблисовым издевательством. Окинувшийся следом Утба налетел на несокрушимую крепость. Упал и зашипел гадюкой по-харзийски, сидя на тропе и машинально растирая ушибленное колено. Абу-Таиб осторожно приблизился. Нет, скала не застыла окончательно. Сейчас ее поверхность походила на мутное зеркало, по которому время от времени пробегала легкая рябь, как по озерной глади от дуновения ветра. Худайбек и Нахид Деви были там, внутри.
Внутри?
Абу-Таиб вгляделся внимательнее и охнул от изумления. Там, дальше, по ту сторону зыбкой препоны простирался целый мир. И мир этот был до боли знакомым. Бескрайнее море песка, вздымаемого застывшими волнами барханов, чахлые кустики верблюжьей колючки, выцветшая окалина небосвода со слепящим бельмом солнца в зените. А потом поэт увидел Девов. Теперь он хорошо представлял себе, какими должны будут стать Худайбек и Нахид, когда их превращение завершится. Эти трое оказались великанами даже по сравнению с Юзбаши и Хирбидира Стригой. Если Нахид и особенно Худайбек еще были вполне похожи на детей Адама, то эти скорее походили на потомков племен Ад и Самуд, истребленных Аллахом за непомерную гордыню. Утесы сдвинулись со своих исконных мест. Самум во плоти решил прогуляться в компании себе подобных. Стали на дыбы слоны в течке. Разве что без хоботов и уши поменьше, а так слон себе и слон, хоть нынче на погрузку. Или это кисель, сошедший с умы скалы, искажает очертания? Или это я рассудком тронулся? Три дева встретили Нахид буквально с распростертыми объятиями. И краснодевица поспешила укрыться за их могучими фигурами. Так ребенок убегает от старших мальчишек, прячется за спины родителей. Утесы в серых колтунах неторопливо пришли в движение, оборачиваясь навстречу бегущему к ним Худайбегу. Один из девов раскорячился, нагнулся, поднял валун размером с добрую конскую тушу. И в этот момент за гигантами взметнулась пыль, блеснули малые зарницы. Абу-Таиб не видел и не слышал ничего вокруг себя, прикипев взглядом к прозрачной стене, за которой события вдруг понеслись вскачь. Он знал, чувствовал, что бессилен прорваться туда, домой, в выжженную зноем пустыню, в степь копьеносцев. Бессилен что-либо изменить, он просто стоял и смотрел. Не ведая, что совсем рядом, Гургин торопливо бормочет какие-то молитвы заклинания, что Утба, на удивление серьезный, забыв об ушибленной ноге, помогает Хербеду разжечь ритуальную жаровинку, неизвестно откуда извлеченную старцем. Гургин и Утба торопились, явно не успевая. Чего не успевая? Куда не успевая? Поэт не знал этого. Он стоял и смотрел, как завороженный. Откуда-то из-за спин девов вывернулся всадник. Уккаль плещет на ветру, тонконогий пегий скакун брызжет пеной, узкий шамшер в руке грозит смертью всему живому, будь ты враг, будь ты джин, будь ты ангел божий. Всадник радостно оскалился, а Буттаибу даже не пришло в голову удивиться, как такие подробности удается рассмотреть на немалом, надо сказать, расстоянии. И клинок Шамшера указал на шарахнувшуюся прочь красную девицу. Каменные девы задвигались, тот, что с валуном, выпрямился, сабля повисла в воздухе над головой Нахид. Звуков поэт не слышал, они глохли, не проникая сквозь призрачную вуаль. Но от яростного рева Худайбега, казалось, дрогнула сама земля и в том, и в этом мире. Всадник замешкался всего на мгновение, но этого неуловимого мига деву хватило, чтобы одним огромным прыжком оказаться рядом и еще в полете, не успев коснуться песка, насквозь пронзить бедуина своим чудовищным копьецом. Сабля выпала из руки кочевника, а дев, взмахнув копьем с насаженным на него человеком, отшвырнул труп далеко в пустыню. Страшная картина замерла, превратясь в творение безумного скульптора Геура. А потом от ближайших барханов к девам ринулись всадники. Тут уж двуногие слоны не оплошали. Пригодился и чудо-валун, подобранный одним из них. У другого обнаружилась суковатая дубина совершенно неимоверных размеров, куда поболее худайбеговой сестры Тарана. Третий же, похоже, всецело полагался на собственные кулаки. И не без оснований. Нашлось дело и для растриги Хербиди, но, вопреки здравому смыслу, основной боевой силой в этой пятерке оказался Худайбек аль-Ширвани, весьма похоже изображая ветряк, уже знакомый Абут-Таибу по битве под Орваном. Только ветряк этот сам гнал во все стороны кровавый хамсин. Ветер гибели, чьи порывы жарко секут песчаной пылью живую плоть, и унесенные ветром тела бедуинов рушились в песок, щедро орошая его багряным соком. А души возносились, в общем, уже неважно куда, тем более об участи душ один Аллах, слава ему, ведает. И лишь один бедуин замер поодаль, не участвуя в битве. Сидя на вороном коне и уперев в землю древко длинного копья, человек сей, лет уже немалых и ликом черный, хотя и посветлее коня, застыл эбеновым изваянием, устремив невидящий взгляд в одному ему ведомую даль. И до поэта не сразу дошло, что человек смотрит на него, Абут-Таиба аль-Мутанабби. Бедуин видел. Видел сквозь немыслимую толщу фарсангов и событий его, Абут-Таиба, и намертво застряв меж возможно и невозможно, поэт увидел себя глазами незнакомца. Колдовское марево делало очертания искаженными, расплывчатыми, и мнилась бедуину внутри туманного кокона громада кряжестой фигуры, окруженная сияющим ореолом. Воистину, порождение огня, царь джинов и владыка девов явился сюда, дабы наслать на вольные племена своих жутких слуг с руками-граблями, слоновьими ногами и глотками, реву которых завидуют львы в пустыне. Таким видел его замерший в седле бедуин, и зрелище это сковало темнокожего всадника по рукам и ногам. Братом-двойником застыл и сам Абут-Таиб, наблюдая за битвой по ту сторону магической преграды. А бой продолжался, вскипал кровавой пеной, и нападавших становилось все меньше и меньше. Копья с легкими саблями попросту ломались о гранитную плоть великанов-девов, в то время как любой достигший цели удар чудовищ оказывался роковым. Бедуины сражались с девами. Люди, возможно, даже земляки или соплеменники Абут-Таиба, с косматыми чудовищами. Но странное дело. Сейчас поэт всем сердцем желал победы именно чудовищам, потому что на стороне чудовищ сражался верный Худайбек. И там же была Нахид, которой поэт все еще надеялся каким-нибудь чудом вернуть человеческий облик. Да и остальные три дева пальцем не трогали кочевников, пока те сами не решили посягнуть на чужую жизнь. Сомнительно, чтобы влияние пресловутого Фарра простиралось и по ту сторону Шайтановой скалы. Дважды сомнительно, что небеса вняли пожеланиям шаха Кейбахрама, но факт налицо. Все пятеро девов были до сих пор живы. Ни один из них не был даже серьезно ранен, в то время как ряды атакующих стремительно таяли. Неожиданно темнокожий всадник очнулся, скинул свое копье и с места рванул в галоп. Он явно решился, наконец, принять участие в сражении, все больше походившем на бойню. Глаза воителя зажглись бешеным огнем, Эфиопские губы расползлись, выплевывая слово за словом. И вдруг Абу-Таиб услышал. Услышал! «О, меня счастливей нету! Я, как звонкая монета, как небесная планета, вечной славе обречен! По отцу я лев пустыни, племенных шатров святыня, а на кличку сын рабыни отвечать привык мечом!» Вместе с чеканными яростными бейтами на Абу-Таиба обрушился шум боя. Конское ржание, топот копыт, звон стали, рев девов, крики раненых. Но поэт не вслушивался, не вглядывался. Он перебирал чужие слова, как нищий перебирает горсть медиков, не в силах поверить случайному богатству. Где-то он уже слышал подобные строки, двустишие со слегка старомодной рифмовкой. Откуда-то они были известны человеку по имени Абу-Таиб аль-Мутанаби. А потом время стихов закончилось, и наступило время крови. И тишина вновь отсекла битву от поэта невидимой стеной. Черный всадник налетел на Дева, ударив его на всем скаку копьем в грудь. Абу-Таиб закричал и поперхнулся собственным криком. Копье сломалось гнилой тростинкой. Дев в ответ отмахнулся своей оглоблей, но всадник оказался умелым поединщиком. Он успел уклониться, одновременно заставив кривую альфангу покинуть ножны. Казалось, все кончено. Сейчас голова Худайбега кубарем покатится в песок на радость бедуинам. Однако в последний момент толстенная древко девового копьеца непостижимым образом оказалась на пути альфанги, и синяя сталь разлетелась в куски. Бедуин резко подал коня назад, развернулся и поскакал прочь, а за ним последовали остальные уцелевшие кочевники. Их оказалось совсем немного. Вскоре всадники скрылись за барханами, и Абу-Таиб наконец перевел дух. В голове прочно засели те два бейта, которые выкрикнул бедуин с явной примесью эфиопской крови. Поэт был уверен, что уже слышал их раньше. И теперь надо вспомнить, обязательно вспомнить. Почему-то это казалось ему очень важным. Но память насмешницы изворачивалась скользким угрём, выскальзывала из хватки рыбака разума. А девы тем временем, проводив всадников тяжелыми взглядами и коротко посовещавшись между собой, использовались в основном жесты, но Абу-Таиб все равно так ничего и не понял, дружно побежали в развалочку к призрачной завесе.